Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и почти 7 минут. Вас приветствует программа «Фискал» и ее постоянные участники. Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
И Ольга Журавлева. У нас сегодня, как бы это сказать, итоговая программа по Екатерине II.
Да, надо считать, во что это вылилось.
Совершенно верно. И вопросы об этом тоже есть. Просят вас, как это называется, дать какие-то данные по структуре налоговых поступлений в разрезе сфер экономики.
Сейчас дадим.
Вот.
Конечно. А еще вот серьезные вопросы есть какие-то?
Так. Интересуется принципом налоговой виновности. Существует ли такой принцип?
Секундочку. Дело в том, что не совсем налоговая виновность. Дело в чем? Обычно работает презумпция невиновности во всех уважающих себя странах. Другое дело, что налогоплательщику можно вменять доход. То есть, условно говоря, например, французский налоговик как рассуждает? Если у вас есть замок, значит, вы его содержите. Если у вас есть лошади, значит, вы их кормите. Если у вас есть слуги, значит, вы им платите зарплату. И так далее, и так далее, и так далее. Следовательно, если у вас есть что-то, на содержание чего вы должны тратить приличные деньги, значит, по крайней мере, эти деньги вы зарабатываете. И налоговая служба приходит и говорит, мы считаем, что у вас есть по меньшей мере эти доходы. Вы можете доказать обратное. То есть, меняется доход. Не виновен человек, избави бог. Налоговик не говорит, что он виновен. Он просто вежливо говорит, парень, вон у тебя яхта в 70 метров, а вот у тебя стоит вилла на Лазурном берегу. Ты знаешь, вообще-то должны быть такие-то доходы. Заплати-ка налоги. И этот принцип по миру довольно широко распространен. Кстати, неплохой, между прочим, можно было бы его и у нас употребить. Это было бы четче и лучше, чем вот это сравнение доходов с расходами.
Прежде чем мы приступим к подведению итогов царствования, хотелось бы задать вопрос. Александр Петрович придумал, по-моему, замечательный вопрос. Разыгрываем сегодня уникальное издание. Это просто называется «Дорого яичко к Христову дню». Сочи Олимпийский, оранжевый гид с детальной картой Сочи внутри. Всевозможные сведения о соревнованиях, о месте их проведения, об объектах, обо всех этих, простите меня, кластерах и так далее. Все с картинками. Даже если вы никуда не едете, даже по телевидению будет, наверное, смотреть интереснее, когда вы будете знать какие-то местные подробности. Ну, во всяком случае, у нас есть целых 7 экземпляров вот этих оранжевых книг. И ждем от вас как минимум 7 правильных ответов на следующий вопрос. Как известно, Министерство финансов России появилось не сразу. При Екатерине его не существовало, например. Да?
Угу.
И вот до этой реформы был государственный казначей. Последнего дореформенного государственного казначея лично видел Пушкин Александр Сергеевич. Скажите, пожалуйста, где Пушкин встретился с последним дореформенным государственным казначеем Российской империи? Назовите место. Место известное, все документально подтверждено, что они точно встречались. Это совершенно, совершенно всем известно, и вам в том числе. Просто вот немножко сделайте небольшую логическую связочку и пришлите нам место, где Пушкин виделся с последним государственным казначеем Российской империи дореформенным. Плюс 7, 985-970-45-45. Первые 7 правильных ответов получают оранжевые призы олимпийские. Итак, что мы можем сказать про итоги царствования? Вы уже нам рассказывали в предыдущих передачах, что в целом, несмотря на самодурство, любовь к роскоши и не совсем обдуманные финансовые траты, наличные всякие симпатии, скажем так, да, Екатерина II все-таки экономический рост кое-какой давала, скажем так.
Давала. Мы уже говорили о количестве городов построенных, о фабриках созданных. Все это есть. И в деньгах тоже видно. Начинает она с 18,5 миллионов дохода, если мы посчитаем все чрезвычайные, которые она в 63-м году собрала. И конец ее царствования – это 73 миллиона дохода.
Александр Петрович, подождите. Так. Вот когда вы говорите об увеличении сумм, об увеличении населения, угу. мы не забываем, что увеличиваются территории.
Да, конечно.
Изменяется, несколько изменяется, хотя и не резко, как вы говорили, налоговое бремя.
Да.
Вот.
И инфляция еще есть.
Инфляция угу. еще есть. То есть эти цифры нельзя считать абсолютными.
Нельзя. Так вот, сейчас мы и будем смотреть, что же получается. Империя существует. Солдаты побеждают, земли превращаются, и императрица работу продолжает. Да еще как? Она пишет: вот сегодня мне принесли 9 столов бумаг. Так вот у нее.
Столов.
Да, у нее столы. Она сама работает, она загоняет кучу секретарей, вот реально загоняет. Она продолжает писать. Кстати, почитайте, она историю России написала довольно объемную, так? Она реально сидит и все время пишет сама. Она сама копается в бумагах, она сама работает, машина огромная крутится, чиновников стало гораздо больше, указов навыпущено много, но что-то в датском королевстве не в порядке. Если в первый год на сбор налогов было потрачено на все виды издержек 4 миллиона рублей, то сейчас с недоимками и с затратами ушло на это 17 миллионов 704 тысячи рублей. То есть, если раньше издержки были процентов 15, они растут, растут, к концу жизни доползает до 25%. Основные источники доходов – та же самая подушная подать, естественно, винное монополия, мы это будем смотреть, а соляные деньги тоже будем смотреть, а горные с меди, с серебра, с заводов, десятинные с меди, с чугуна, и это все идет, таможенные пошлины, но денег не хватает. И начнем мы рассказ вот в этой вот истории. Она довольно быстро понимает, что все не очень хорошо, собирает совет и говорит: давайте думайте, каким образом будем из этой ситуации выползать. Денег не хватает, долг начинает расти. Ну и Шувалов выступает с предложениями банки из обменные сделать циркуляционными. Так, вот у него была такая идея циркуляция денег. То есть он говорит: вот мы создали вообще банк, вот надо бы что-нибудь напечатать, бумаги какие-то. Панин на этом говорит: нет, давайте мы сделаем вместо медной монеты монету пополам с серебром, чтобы была настоящая цена у монеты. Ну, конечно, это прожект, он был отвергнут, так вот. Совет ничего не решил. Но тут же приходится снова собираться. Монеты не хватает. Категорически не хватает медной монеты. Создают конторы, которые должны медную монету менять на серебро и на ассигнации по стране. И оказывается, что эти конторы служат для обратного. Они высасывают медь. Дальше что делать? Давайте займ. Пошли искать. Посылают специалистов. Сначала посылают в Амстердам. Берут. Вот мы когда дойдем до Павла, мы обратим внимание, во что вот это берут в Амстердаме превратилось. Пока взяли 7,5 миллионов гульденов. Ну, это примерно напополам делим, это будет рублей. На 10 лет с правом выкупить через 5 лет. Займ идет по первые годы плохо. 4 миллиона, 1,5 миллиона не хватает. Посылают в Геную и там занимают 1 000 000 пиастров. Еще. Тоже ползает займа всего, но на Россию пока плохо смотрят. 5-процентные, 4-процентные займы, потом Барнум из Гааги просит, но тот предлагает вообще-то, давайте опять бумажки, ассигнации. И опять думают, может рискнуть все-таки. И опять боятся. Давайте тогда попробуем объединить Государственный банк и вот те, которые Елизавета сделала, дворянские банки, потому что в этих дворянских банках, ну, вообще-то, дворяне назанимали денег, а возвращать не очень хотят, проедают. И Орлов настоятельно говорит, что надо бы эти банки объединить. И все-таки немножко попробовали, вот обратите внимание, все идет пока по чуть-чуть. Увеличили капитал банка, опять по предложению Шувалова, выпустили на 800 тысяч рублей ассигнаций. Потом... Опять Шувалов предложил, выпустили еще на 500 тысяч ассигнаций. Вот пока все идет потихонечку, потихонечку, потихонечку. Потом выпустили на войну 3,5 миллиона ассигнаций, потом еще по миллиону, итого 4,5 миллиона. И вроде не так много.
Ну, инфляция же должна появиться, ведь я так понимаю, что
она идет пока потихоньку. Но у нас, мы посмотрим в конце передачи, соляных доходов нету, подушные идут с большой недоимкой, питейные не дают, что надо, и Вяземский, который генерал-прокурор, говорит, надо срочно 8 миллионов найти, повысить ставки, ввести новые виды обложения и собрать по 8 миллионов в год нового налога. Он пишет серьезную докладную записку. Вот и сейчас вот очень похожие записки делаются. Он ее два раза вносит и предлагает. Так, подушную подать увеличить на 40%, смещан брать на 25% больше, жалование чинам губернской администрации платить не за счет государства, а платить за счет самих губерний, с купцов брать не 1%, а 2%. Обратите внимание, сейчас будут вот все меры, которые сейчас обсуждаются. В городах землю обложить квадратным сбором. Все, дома, сады, огороды и так далее.
Квадратным, в смысле, по площади?
По площади. Так, он у него называется квадратный сбор. И собрать 1 000 000 рублей. Поднять на оброчные статьи еще 7 тысяч сбор, с владельцев горных заводов добавить еще 200 тысяч, ввести подать на ямщиков, ввести дополнительные на казенных крестьян, и получается так 8 миллионов 310 тысяч рублей. Эта работа попадает, дает Екатерина ее своему бывшему секретарю, в данный момент он виднейший член ее государства, это Безбородько. Безбородько пишет, что вообще-то, вот тоже интересная деталь, он говорит, возвышение доходов до 42 миллионов рублей, которые вот сейчас на момент это, есть плод мудрого и кроткого царствования и сохранение принятых однажды добрых правил, доказанных 24-летними опытами. Он пишет, что так как мы ставки не повышали, мы умножали все эти годы налоги, а от увеличения налогов, уменьшение, от увеличения ставок налогов, уменьшение будет. Он пишет, Россия единственная большая держава в Европе, которая за удовлетворением всем своим окладным надобностям имеет столь великие суммы в своем распоряжении.
Он гений был.
Не гений, но логичный человек. Он пишет, вот вдумайтесь, опять, умножение доходов и наложение подати имеет свою меру, в которой можно остерегаться, даже достигать до самых вышних степеней. Инако все токмо на бумаге состоять будет, и один сбор другому в ущерб, как подрыв обращается, станет.
Он знал. Он как слушатель программы «Фискал», я подтверждаю. Да. Так оно и есть.
Вот так оно и есть, он это знал. И он говорит, товарищи дорогие, как же получается? Вот Вяземский предлагает 1 000 000 рублей брать за землю. Он говорит, простите, все нынешние владельцы земли и домов в городах, это купцы и мещане, они сейчас всех налогов 1 000 000 не платят, а предлагается только за землю, а с них брать 1 000 000. И он говорит, простите, казенные земли продаются по рублю за десятину. То есть получается, что если ввести этот налог, выгоднее будет вот эти земли дарить государству и каждый год их у него назад покупать. Так, угу. Вот это полный парадокс, но так получается. Так, и так далее, он раздалбливает все предложения Вяземского. Хотя он тоже, конечно, немножко загибает, прошу прощения. Почему? Потому что он сравнивает штатные, положенные по бюджету деньги и то, что собирается. А помимо того, что по бюджету, к огромному сожалению, в расходах нашего государства вот с тех времен существовала куча всего, финансируемого не в рамках бюджета, не в рамках штатных расходов и росписи. Это огромные суммы, и из-за них возникал долг. И что предлагает Безбородько? Давайте, вот у нас уже был опыт, это были 80-е годы, когда была секретная комиссия, и мы нашли 7 миллионов дохода. Давайте делаем новую секретную комиссию, и мы придумаем. Так, создали новую секретную комиссию. Шувалов, Воронцов, Безбородько, Заводовский, тайный советник, и Ермолов, генерал тот самый. Вот, и они собрались и начинают думать. И, как всегда, хочется и колется, решают выпускать ассигнации. А Вяземский шумит, выпуск ассигнации без обеспечения – это плохо, это опасно. Они уже не будут иметь денежное достоинство. И все-таки его переубедили и решили. Мы с вами развиваем банк. Так, вот, они подали такую записку императрице. Причем, как интересно, развиваем банк. Мы разрешаем выдавать из него суды по 40 рублей на душу закладываемого имения. Так, вот. Это, обратите внимание, уже очень много. Мы брали 70 копеек с души в год, потом рубль увеличили, а тут суда по 40 рублей. Очень тяжело. На самом деле помещик, который в таком банке будет брать суду, он должен платить в год 3 рубля 20 копеек в год процент и погашение, а он... Рубль – это у нас подушные, и 3 рубля – оброк. То есть это удвоение того, что помещик должен собирать с крестьян. Вряд ли это тут нужно быть высокоэффективное хозяйство, которое бы продалось. То есть это фактически помещиков подталкивали к тому, бери суду, прожигай, открываем Льва Толстого, «Войну и мир», и читаем, что с этими судами творилось. И это было начало пути к банкротству. Но, тем не менее, рискнули. И вот как это было прописано? Вот представьте себе, 25-е лето России, любезный нам народ, мы царствуем над тобою, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такой был манифест. Причем у меня такое ощущение, что Екатерина это писала искренне. А в записках, которые ей подала комиссия, говорит, мы сейчас эти деньги используем, мы их по губерниям распишем, и мы их используем на строительство Московской дороги, на делание Вытегорского канала, вот, а губерниям мы будем давать кредит строго по расчетам. Как? Исходя из чего? Вот в этом манифесте сказано, коренной банком закон, что никогда и ни в каком случае обращающиеся ассигнации не могут превзойти сумму 100 миллионов рублей. И то учинить торжественно, обещая за себя и преемников престола. Итак, 100 миллионов будет всего ассигнаций, но мы их потратим на улучшение банковского устройства, укрепление доверия банкам, приобретение для казны 18 миллионов, за счет которых будут уплачены долги кабинета и часть государственного долга, отсрочку на 2 года казначейству всяких платежей банку и доставление земледелию, торговлю и промышленности новых выгод и удобств. Опять смотри нынешнее время. То есть мы это делаем для развития, экономика разовьется, и мы получим огромные доходы. То есть выменяем старые облигации, которых, вернее, ассигнации, которых было на 46 миллионов 172 миллиона рублей, а оставшиеся деньги раздадим дворянам 22 миллиона рублей на 20 лет по 8% годовых, городам по списку 11 миллионов рублей под 22 года под 7% годовых. Не усомнитесь, всемилостивейшее государиня, о истинной и величайшей пользе предпринимаемого установления. Ошибаются, кое бы думали, что умножение денег послужит к возвышению цены на все нужные вещи. Примеры цветущих государств опровергают такое мнение. И так далее, и так далее, и так далее. И, значит, выпуск 28,5 миллионов рублей ассигнаций для займов в течение двух лет, обращающихся от Невы и польских пределов до Иркутска и от города Архангельского до Тавриды и Кавказа, является нам предметом совершенно бессильным для произведения малейшего вреда. Вот. Вероятнее, что повышение цены происходит от сущего недостатка денег, а изобилие денег приведет к росту земледелия, фабрик и так далее, и так далее.
Это какой-то, извините меня, это какие-то мантры, которые уговаривают бюджет, чтобы он не
опустошался. Это потрясающая история ценой в два государственных бюджета. Города поделили на три класса. В первом классе были две столицы и все портовые города. Архангельск, Рига, Балтийские порты, Черноморские порты. Второй класс – все города, у которых есть пристани или вообще торговые. Третий класс – это прочее. И каждому столицам дали по 600 тысяч рублей. Архангельску и Астрахани, вернее, не дали, записали по 400 тысяч рублей. И никто не подумал о том, что это же деньги не подарок. И на эти деньги должны купцы города и мещане взять в долг под эти 7 или 8%. И потом они считают, что раз мы раздадим вот эти 22,11 миллионов рублей, то казна получит по 1 760 000 плюс 770 по 2,5 миллиона рублей в год.
Это проценты.
Процентов. То есть должны толпами люди прибежать и взять деньги в долг. А они, не спешат, а б, сначала им нужно предложить эти деньги. Итак, все замечательно. Выпустили 50 миллионов для обмена прежних, а их было 46 миллионов. Ну, предъявили 45, казначейство 4 миллиона наварило. Так, и вот оставшиеся 50 миллионов 33 дворянству, городам, 15 на всякий случай для войны и 2 миллиона на крайние нужды. Вот. Начали вот эту вот историю.
Что? А города могли отказаться от кредита?
Нет. Нет.
Это принуждение кредитования.
Нет, было, к сожалению, и мы после новостей узнаем, что было еще хуже. Вот так. Там кто-нибудь угадал?
Там угадали все. Много ответов. Это не Тифлис, не Черная речка и не Михайловский замок. Это действительно Царкосельский лицей, потому что это был Державин Гавриил Романович. Действительно, Пушкин встречался с последним казначеем на лицейском выпуске. Стихи ему читал. Правильно ответили, получит призы Валерий 29.80, Алексей 31.27, Игорь 19.97, Надя 42.20, Алексей 60.90 и Оля 28.90. Всех поздравляем, встречаемся после новостей.
Фискал. Эхо Москвы и Александр Починок представляют. Фискал. Программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35, и мы продолжаем программу «Фискал». В студии Ольга Журавлева, Александр Починок. Александр Петрович, в первой части вы рассказали, как умные люди собрались при не менее умной и деятельной императрице и решили из воздуха наделать денег.
Да, и выпустили на 100 миллионов ассигнаций. Ну, половину поменяли, заработали 4 миллиона, тут же потратили. Потом, раз у нас деньги есть, то у нас есть доходы от операций с медью. Вообще-то она еще ожидается, это прибыль. Но раз у нас деньги есть, читаем. 87-й год сразу. На содержание Черноморского флота в распоряжении Потемкина 2 миллиона 400. На неотложные надобности казначейству 2 миллиона 500. На делание дороги между столицами 500. На Вытегорский канал 500. В кабинет, то есть на двор, 100 тысяч. Затраты на содержание двора у нас 11-12% в год от доходов государства. Кстати, критикующим Николая, при Николае II где-то 1% будет. Но я надеюсь, мы до этого еще дойдем.
Александр Трюк, если можно, вот вы вначале кинули такую мысль, я хотела бы ее немножко развить. Mm-hmm. Насчет того, что считать расходы по официальным статьям, это неправильно, потому что были еще и иные,
конечно,
расходы. Какие?
А всегда, всегда, пару сотен лет расходы государства российского были большой тайной. Полные расходы на двор всегда утаивались, потому что это были просто по распоряжению монарха выписки и чрезвычайные суммы. Потом вот это вот, то, что мы читаем, это сверх бюджета. Выдать Потемкину и на Черноморский флот, а 2400. Выдать на неотложные надобности казначейству. Вне бюджета 2500.
То есть никто не собирался, не подписывал эти такие расходы.
Дальше. А деньги у нас есть? Читаем дальше. Дальше начинается просто пир. А выплачен долг кабинета 4 миллиона рублей. Ну, долги накопились, стройки, покупки, наряды, дворцы. Еще отпущено в кабинет 4 миллиона. Строительство банковских зданий, самому вот банку этому, 300 тысяч. Запасные хлебные магазины в Архангельской губернии 500. Так, итого 9400. Дальше. Вот вы говорите, города брали или не брали, могли отказаться. Съезд-то он съезд, да кто же ему даст? Читаем, напомню. Городам должны были дать 11 миллионов для займы. Из них к октябрю 87 года на строение Черноморского флота потрачено 1 200 000, на строение дорог 500, на кабинет 2 миллиона, в октябре еще на флот дополнительно 1 200 000, 14 октября на войну с тем, что по этому займу будут платиться проценты так же, как платили бы и города, 5 миллионов, и через полгода, в июне 88 года, на таких же условиях 1 100 000. Итого 11 миллионов. То есть вся сумма, которая была предназначена
для
кредита городам, нормально уже пошла. А у нас, ну, у нас есть еще дворяне, да? На кабинет 3 миллиона, на образование соляного капитала, это будем смотреть, соляная торговля дает убытки, и 6 миллионов в распоряжение Потемкина 3 миллиона. Вот так.
Просто в распоряжение.
Значит, итого за 2 года после того, как выпустили эти замечательные ассигнации, сверх бюджета было потрачено 26 миллионов 400 тысяч рублей. Вот, есть у нас деньги, значит, будем их тратить.
И ведь не сказать, Александр Петрович, что все было профукано на ерунду. Флот неплохо, дороги отлично, там еще какие-то, я не знаю, склады эти хлебные и прочие там нужности для министерства, в смысле не для министерства, а для там всяких банков и так далее. Вроде все по делу, вроде не на тряпки ушло.
Вроде не на тряпки, хотя флот попал в шторм, но это чрезвычайное событие, понятно, но ведь логика была, что это деньги, которые будут пущены в оборот, даны в займы, доход, чтобы давали еще деньги. А в итоге мы их потратили без образования источников доходов.
Угу.
Что делать? Катастрофа. Курс вот этих вот ассигнаций потихонечку падает. Он сначала, когда было доверие колоссальное, ассигнации даже были выше номинала.
Угу.
Вот. А потом минус 3%, минус 8%, минус 9%. Вот 9% мы уже потеряли на курсе. Но голь на выдумке хитра. Что делать? Как что делать? Понимаете, крупные выпущены. Надо бы мелкие на размен. Мало их. Вот 50 рублевок выпущено всего на миллион. А народ требует дайте мелочи, а не 100-рублевки. Так, выпустили на 30 миллионов, выпустили мелких денег.
Опять не обеспечили.
Для размена. Не, ну сначала говорило, что золото, серебро и медь будут лежать в обмен. Ну, конечно, ни на какие 100 миллионов не было. И займы должны были получать. Должны были давать доход, а дохода нет, и генеральный прокурор уже пишет вот этому вот совету. Вообще-то у нас дефицит в 10 миллионов. Катастрофа. Не хватает доходов от стандартных источников дохода. Надо что-то делать. Вот. И уже Вяземский, который вот все время вот приходит и стучит, что денег нет, говорит, давайте мы потратим на госрасходы то, что мы сейчас будем собирать новое за вино, соль и за гербовую бумагу.
А на что раньше-то тратили эти деньги?
Там был доход. А сейчас, придем к тому, что там вообще доходы резко упали. И там эти деньги тратились на штатные расходы. А теперь у них вокзал уходит, и надо хватать чемодан, и они все, что зарабатывают, пускают на чрезвычайный расход. И поэтому что делать, где еще уколоться и что найти? Заняли в Пруссии 500 000, там много денег нет.
А эти деньги вернули, которые брали в...
продлили займы,
на границе?
Продлили. Поехали к ГОПу, поехали к Реньи, поехали к Девольфу, брали под 3%, потом под 4%, под 5%, потом 6,5%, потом 7%, потом заняли 6 миллионов гульденов, потом 9, потом еще 6, а потом опять 500 000 в Пруссии, потом еще 2 раза по 12, а потом еще в Италии 4,8 миллиона пиастров и так далее, и так далее. Павел у нас обнаружит 78 миллионов долгов только голландцам.
Александр Петрович, кстати, а чем дают вот эти самые деньги? Золотом?
Серебром.
Серебром,
в основном серебро, иногда векселя, которые крутятся. Итого, за следующие 4 года дефицит бюджета 45 миллионов, заняли где-то миллионов 25. И опять, давайте мы еще что сделаем? Опять Вяземский предлагает. Продадим рекрутов. Мы обещаем...
Ну как? То есть, если не пошел, заплатил?
Ну, конечно. Мы хотим собрать 90 тысяч человек в армию, собрать 45, за остальных взять по 500 рублей с человека. И 20 миллионов выменяем, денег получим.
А кто же эти 500 рублей будет платить?
Интересно.
У кого же есть такие средства?
Интересный вопрос. На самом деле купцы платили, но 45 тысяч человек не найдешь. Дальше. А что сделать? У нас есть ассигнации, которые мы приготовили для того, чтобы менять на старые. Не будем менять. Мы из них потратим 5 миллионов. Потом.
Подождите, а вот по правде, по-настоящему, если я хочу действительно там вместо 150-рублевых купюр добавить еще мелких, я должна изъять эту сумму.
Нет.
И на эту сумму.
Нет.
Выпустить
правильно? Теоретически да. И больше того, там же крутятся вот эти старые, которые нужно было менять на новые, и лимит считался, это 100 миллионов выпустили новых и говорили, что 100 миллионов будет всего, так, а оно не получается. И в итоге напечатали 140. Правда, анекдот в том, что ничего с этого не заработали. Почему? Потому что к концу правления Екатерины курс был 146%. То есть, на самом деле, вот эти напечатанные деньги стоили примерно чуть дороже 100, потому что помимо этих 140, там еще были немножко напечатано, они стоили чуть больше 100 миллионов. То есть, все, что лишнее напечатали, все было съедено инфляцией и ростом курса. Так?
Вот, кстати, про курс. Извините, что такой вопрос странный. А можно ли говорить о курсе рубля по отношению к какой валюте, кстати говоря, более или менее такой, ну, полновесной? Потому что нас спрашивают курс американского доллара, но тут об этом пока речи
очень,
не идет.
Очень хорошо сравнивать, очень легко сравнивать. У нас есть серебро. Оно более-менее стабильное по Европе. Можно монеты сравнивать по весу. Они очень легко сравниваются. Почему мы гульден делаем напополам? Почему мы смотрим, что творится с Ефимком? И в данном случае ассигнация проседает по отношению к серебру по весу. Это очень наглядно и очень четко.
На какой процент приблизительно?
46%.
Ну, то есть почти в половину.
Да. Угу. Вот это получили. Вот эту вот радость.
10 рублей бумажкой, это 5 рублей серебром.
Почти. А там мы при Павле столкнемся еще. Там будут вот эти вот фокусы-покусы, как банк меняет. Так? И он меняет по 30%, а на черном рынке минус 40%.
Ну, мы проходили с курсом долларов 63 копейки.
А потом мы дойдем с вами до бессмертного Гоголя и почитаем «Мертвые души». Так? И
как
будет у нас
финансовый роман.
Да, у нас там будет специальный вопрос на эту тему, потому что у Чичикова были и бумажки, и серебряные денежки. И это были совершенно разные денежки тогда. Вот это очень любопытно. Так, до чего все это дошло? Пока у нас вот 30-40% разницы, а денег не хватает. Поэтому опять Вяземский говорит, собрать дополнительно с крестьян по рублю, с мещан по 3 рубля, с купцов по 5 рублей. А со Стельской губернии еще 1 600 000. Вот просто собрать, потому что нам нету денег, не хватает. И совет, естественно, отказывается. Он говорит, слушайте, мы думали, что у нас вот подушная подать, рубль, а ее действительно подняли с 70 копеек до рубля, но у нас дворцовых и черносошных крестьян 4, а всего, когда посчитали, сколько крестьянин платит, обнаружилось, что крестьянин у нас платит от 8 до 10 рублей уже. На минуточку.
Это и в связи с чем? Помимо подушной, что он платит?
А помимо этого он платит барщину. Помимо этого у нас разные сборы. Помимо этого он платит, если он что-то торгует и продает. Помимо этого все равно за провоз он платит. И так далее, и так далее. Вот и получаются такие суммы. Так.
И попросить его еще рубь накинуть сверху, это что-то
и поэтому
слишком.
Совет сказал, ладно, плюс 30 копеек. Берем с крестьян, с купцов 2%, и рубль на ведро вина, и 5 копеек на пуд соли. Добавляем. Вот на такие меры пошел совет. И что дальше стало получаться? Итак, мы помним, с подушным мы разобрались, сколько у нас платится, а водочка и вино... Мы брали в 63-м году 4,3 миллиона, к концу царствования Екатерины 8,7 миллиона. Но пик был на самом деле...
Это вот, сборов. Винных.
Это только прибыли, прибыли, там есть расходы. Пик был где-то в середине 80-х годов, там брали по 9,5 миллионов. Правда, приходилось прижимать, запрещать и ограничивать винокурение помещикам. Причем много интересного было.
Самогонщиков вот, ловили, в общем.
Вот самогонщиков ловили. Вот представьте себе, едет какой-нибудь князь через Москву. Так? И у Москвы стоят заставы. И как его увидят, сразу за ним едет человек. Почему останавливать нельзя? Он дворянин. Но когда он остановится, к нему подъезжают и говорят, господин князь, а везете ли вы с собой сделанное вами вино хлебное? Так, он обязан показать. И раз он заехал в славный город Москву, на него ставят, на эти бочки, четверти и прочее, ставят штампы, печати. Потому что пить и продавать внутри города он не имеет права. То есть он может дальше ехать, приехать в другое свое имение и там в пределах лимита, который ему установлен, пить. Но в городе он должен покупать. Вот такой был подход. И поэтому все должны были строго в соответствии с вот этими объемами и лимитами выпускать. Так? Но опять-таки, если сначала чистый доход был процентов 80, то потом он упал чуть ли не до половины. Опять огромные издержки. И тут мы теряем и теряем и теряем. И в основном давали доход Петербург и Москва. В остальных местах гнали в огромном количестве.
И пили сами.
Пили сами. И поэтому почти перед смертью Екатерины приходит купец Злобин и говорит: ежели вы будете, разрешите принимать меры против вот этих вот корчм, против этого нелегального, он сразу кладет. Вот в 5 губерний будете там бороться, даю 500 тысяч прибавки на откуп, а если еще конкуренты появятся, еще прибавлю, так, на каждой губернии. Так? То есть боритесь и сразу получите доход, кучу денег. Но вот позитивного решения по предложению Злобина не было. И таким образом, если в начале 80 рублей из 100 поступало в казну из выпитого, то к концу царствования Екатерины уже почти половина. Хотя боролись, штрафы были. Первый раз 5 рублей, второй раз 10 рублей, третий раз 20 рублей. Более того, вы думаете, брали с того, кто самогон гонит? Не только. А если нашли самогонщика, то во всей деревне, где работал самогонщик, с каждого брали, вот с него брали 5, 10 и 20, а с них брали по 20 копеек, 50 копеек и по рублю. Потому что как раз он это выпускал, то они пили. Так? И если вначале казна давала 400 тысяч ведер, а частники давали 1 800 000, то потом в итоге казна увеличила в два раза, а частники добавили не так много. Угу. Тут вот это источник дохода.
Питейные, понятно. С соляными соль. Вы обещали сказать.
Ну, конечно. Сначала соль давала доход. И это было здорово. И Екатерина установила относительно низкую цену на соль. Мы знаем, что строгановы тогда 1 003 000 пудов производили. И она опубликовала устав о соли в 81 году. И цена была... полтинник за пуд, потом понизили до 40, потом до 35 копеек. И вы знаете, что интересно? При сокращении на 15 копеек объемы поступлений сначала возросли. 8% бюджета давала соль. Потом меньше, потому как потребление соли растет, цена невысокая, а издержки растут. Мы читаем, сколько дров изводили, сколько на транспорт денег тратили. Да и при дешевой соли и строганово были особо не заинтересованы уже. И мы смотрим уже 4%. Потом отчетность идет. 82-й год. Нет до выполнения плана. 9%. Следующий год. Не выполнение плана. 12%. Доставка соли. В начале царства. 12 копеек с пуда. От Илецка до Нижнего Новгорода. В конце царствования 30 копеек с пуда, так, и уже соль становится страшно дорогой, а мы помним, что ее цену уменьшили. Решили, вот за что берется государство, всегда получается плохо, решили построить большие склады, вот там, где низовья Камы, Ведь на самом деле скорость-то перемещения ничтожная. Один раз корабли успевают вот эти вот барки проплыть, 4 месяца из Астрахани идут, а 6 недель от Усть-Камы до Нижнего Новгорода, а с Эльтона, если вести, 5 месяцев, то есть один рейс в год, а всего-навсего. И соль везло 17 280 человек, а на вывозе только в Пермской губернии еще 5,5 тысяч человек. Это только перевозка. Так? Вот такое удовольствие. И мы видим, что казна за это все берется, и затраты все растут и растут и растут. И смотрите, как интересно. Если в начале царствования население тратит 2,6 миллиона, а казна получает прибыли 1,5 миллиона издержек, в конце царствования население тратит 5 миллионов, казна получает убытка 1,175 миллиона. Докатились, ничего не меняли. А вот такой итог печальный. Убытки.
Александр Петрович, вот в целом царствование интересуется Дмитрий. С точки зрения экономики было скорее прибыльным или скорее убыточным?
В концу катастрофические убытки. Катастрофические убытки. Мы же разбираем по отраслям. Угу. Горные доходы. То же самое. Брали десятину, причем в меди, в натуральной. Ты должен был отдать государству, а потом продавать по фиксированной цене. И Демидову давали скидки, потому что он дешево поставлял. И все доходы где-то 150-200-300 тысяч в год мы видим. Не более того. От переделки серебра в монету 150 тысяч, от переделки меди в монету 1,100 миллиона, и все горные доходы 1,300 миллиона. А серебра мы даем всего по 500 килограммов в год. Только. Вот удивление. Наступает интересный период. На Нерчинские рудники прислали Суворова, папу. Так, что происходит, как вы думаете, изменилась ли результативность добычи серебра? Добывали 394 пуда всего-навсего в год.
Так, так? Изменилось ли?
Вот, 5 тонн. Так, Суворов, 4353 пуда.
Как?
А вот так. За, вот он там командовал несколько лет, причем наездами, и он увеличил в 12 раз добычу серебра на Нерчинских рудниках.
А прибыль увеличилась в таких же масштабах?
Ага. Совершенно верно.
Какие-то невероятные издержки?
Нет, нет. Вот период, когда нормальный...
Менеджмент.
Менеджмент. Сразу есть результат. Потом он уезжает и опять. И тут у нас убытки. И поэтому мы завершаем наше царствование вот Екатерины огромным 200-миллионным дефицитом. И в следующий раз начнем как раз с манифестов Павла.
Вот. Александр Петрович, а вот у вас сложилось личное мнение, что такое? Екатерина устала, слишком большой объем работы, не знаю, плохие советники, меняется конъюнктура, недостаточно знаний. В чем причина? Я не могу вот из того, что вы сказали, сделать вывод, что просто, ну, как бы невнимательно относились к финансам.
Колоссальная инерция. Те решения, которые были нормальными, за 30 лет становятся неверными. Колоссальные издержки тех, кто командует. Оставление той же самой администрации у власти. Умножение количества чинов. Все правильно, все то же самое. Взгляд замылился, а люди те же, расходы растут, доходов нет.
Тем самым можно сделать вывод, что даже при монархическом правлении, даже при абсолютизме. Чем меньше монарх правит, тем он эффективнее получается.
Вот, к сожалению, ну, не в определенных пределах, конечно, но есть срок.
Понятно. Тем самым вот мы отвечаем на вопрос, чему научили ошибки, в том числе и этого правления, тому, что сменяемость власти – великая штука, и она помогает даже вот в таких, казалось бы, благостных условиях. Екатерина II, итоги царствования мы подвели с Александром Починком. В следующем фискале, разумеется, будем смотреть, что успел сделать за столь короткое царствование сын.
Ой, очень много.
Надеемся уложиться в одну передачу. Меня зовут Ольга Журавлёва. Александр Починок был в студии. Спасибо, всего доброго.
До свидания.